как и чем были вооружены силы ПВО. К июню 1941 года орудиями среднего калибра они были обеспечены примерно на 85%, малого калибра на 70%. Некомплект по истребителям составлял 40%. Укомплектованность зенитными пулеметами 70%. По аэростатам заграждения и прожекторам до половины. ПВО западных приграничных районов, а также Москвы и Ленинграда, была оснащена лучше. Западные округа получили новую материальную часть в большем количестве, чем другие округа. Зенитными орудиями они были оснащены на 90-95%, располагали новыми средствами обнаружения и наблюдения за воздушным противником. Войска, оборонявшие Москву, Ленинград и Баку, имели в своем составе более 40% всех зенитных артиллерийских батарей среднего калибра. В Ленинградской и Московской зонах ПВО было дислоцировано до 30 радиолокационных станций РУС-2. По нашему докладу, Центральный комитет ВКПБ и Совет народных комиссаров Союза СССР приняли решение сформировать истребительные корпуса для усиления противовоздушной обороны Москвы и Ленинграда. Эти корпуса, как известно, сыграли исключительную роль в отражении налетов фашистской авиации на столицу и город Ленина. К моменту начала войны новая система ПВО не была отработана до конца. Оснащение новейшей техникой и ее освоение только начиналось. Плохо было с транспортом. Военно-морской флот. До войны военно-морской флот имел самостоятельный наркомат. В вопросах оперативного использования военно-морских сил наркомат военно-морского флота руководствовался общими оперативными и мобилизационными планами, которые разрабатывал Генштаб. Приняв должность начальника генерального штаба, за краткостью времени и чрезвычайной занятостью делами, непосредственно относящимися к Красной Армии, я не смог детально ознакомиться с состоянием флота. Однако мне было известно, что личный состав военно-морского флота подготовлен хорошо. Командующие флотами, флотилиями и их штабы готовы к боевым операциям. Главный штаб военно-морского флота возглавлял тогда талантливый, инициативный и волевой адмирал Исаков. Темпы оснащения военно-морского флота нарастали. Только за 11 месяцев 1940 года было спущено на воду 100 миноносцев, подводных лодок, тральщиков, торпедных катеров, отличающихся высокими боевыми качествами. Около 270 кораблей всех классов строилось в 1940 году. Создавались новые военно-морские базы, дополнительно осваивались районы на Балтийском, Баренцевом и Черном морях. Современный флот — дело дорогостоящее, особенно массивные корабли, которые к тому же являются хорошей мишенью для атак с воздуха и торпедирования. Комитет обороны при Совете народных комиссаров Союза СССР в 1939 году принимает решение сократить, а затем и прекратить строительство линкоров и тяжелых крейсеров, создание которых требовало колоссальных затрат, большого расхода металла и отвлечения значительного количества инженерно-технического состава и рабочих судостроительной промышленности. С другой стороны, береговой и противовоздушной обороне, минно-торпедному вооружению должного внимания не уделялось. Серьезным просчетом Наркомата военно-морского флота явилась недооценка роли Северного флота, которому суждено было в войне сыграть крупнейшую роль. В целом же, накануне войны советский военно-морской флот производил внушительное впечатление и достойно встретил противника. В своей книге «Накануне» адмирал Кузнецов пишет в связи с моим назначением начальником генерального штаба. «Сперва я думал, что только у меня отношения с Жуковым не налаживаются, и что с ним найдет общий язык его коллега, начальник главного морского штаба Исаков. Однако у Исакова тоже ничего не вышло. Я сейчас уже не помню, то ли у названных товарищей со мной ничего не вышло, то ли у меня с ними ничего не получилось. Это не имеет ровным счетом никакого значения». Примечание автора. Во многих мемуарных материалах, книгах и статьях Содержатся различные оценки моей деятельности в годы Великой Отечественной войны. За добрые слова я приношу авторам искреннюю благодарность. О своих недостатках и просчетах, которые у меня, как и у каждого человека, были, я говорю в этой книге. Что же касается критических высказываний, особенно общего, эмоционального характера, то я решил не полемизировать с ними, если речь не идет о больших вопросах, ошибочное толкование которых может нанести ущерб истине.